В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Уже в 27-й раз на Алтае, в Барнауле и Горно-Алтайске, прошла политологическая конференция. Алтайский форум проводится фондом Фридриха Эберта и политиком Владимиром Рыжковым. В сентябре в центре внимания был вопрос о том, какую конфигурацию политической системы задает обновленная на так называемом голосовании 1 июля Конституция, обильно поправленная, на самом деле под обнуление сроков полномочий Владимира Путина в качестве главы государства. В ключевом докладе профессор, доктор юридических наук Михаил Краснов проанализировал основные свойства нового конституционного режима, в частности показал, что пока Дума не будет иметь доступа к формированию правительства, ограничения самовластия не видать. В интервью «Радио Свобода» Михаил Краснов объяснил свою концепцию. Несмотря на 200 поправок, суть системы все же не изменилась.
Михаил Александрович, вы меня удивили тем, что сегодня на конференции сказали, что с принятием поправок суть системы, режима, можно как угодно называть, принципиально не изменилась. Вот какова ваша мотивация этого тезиса?
Я ориентируюсь на то, что как устроен механизм власти. Вот как он устроен, таков будет и режим. Конечно, и в рамках одного механизма могут быть ужесточения, могут быть послабления, но суть не меняется. Если я называю этот политический режим персоналистским, то этот характер остается. А дальше уже идут всякие эпитеты, могут, что более жестко, репрессивный, нерепрессивный и так далее. Но если, еще раз повторю, суть брать, это суть остается персоналистская. То есть все замкнуто на один институт. Институт конкретно фигуру президента. В этом смысле ровным счетом ничего не меняется. Да, да, конечно, можно сказать, что появляются новые возможности. Но я вот сегодня тоже говорил об этом у президента. Но эти новые возможности, они были.
Они не формально были?
Они были, нет, они были формально, извините, они были в законах. Другое дело, что лично я считал эти законы не очень соответствующими Конституции. Но они были в законах. Про неформальную я даже молчу вещи, что неформально все подчиняются одному человеку. Но даже были формальные основания. Поэтому они просто перешли, стали конституционными нормами. Только и всего. Из этого я делаю вывод, что в сущности ничего ровным счетом не изменилось. Просто легализована практика и законодательство, которое не очень в то время соответствовали Конституции. Теперь они формально соответствуют, стали конституционными нормами.
Если вспоминать эту всю историю, то начиналось с того, что были разговоры, вот это будет расширение каких-то полномочий парламента, Думы, Совета Федерации, какие-то согласования, утверждения. А что от этого осталось в итоге?
Ну, в общем-то, опять-таки, тут уже не формально, а номинально некое расширение произошло. Ну, первое, это такая интенция вроде другая, не согласие, а утверждение. Утверждение – более солидная процедура вроде бы. Второе, утверждение не только кандидатуры премьера, но и его замов, и министров. Ну, кроме силовиков, я имею в виду в Госдуме утверждение. В Совете Федерации консультации по поводу силовиков. Ну, пожалуй, из крупного я сейчас уже не вспомню, но я вот сегодня говорил об этом. Но это же номинальные вещи, потому что ключ от правительства остается в кармане президента целиком. То есть я всегда такой мысленный эксперимент предлагаю провести. Давайте представим, что даже президент скажет: согласен на правительство парламентского большинства. Окей. Давайте мне свою кандидатуру. Госдума или там партия, победившая, ну, пусть это будет, я не знаю, Единая Россия также, и та же, или коалиция, может быть, коммунисты вместе с ЛДПР и справедливороссами свою коалицию, и их будет большинство, свою кандидатуру представит. Нет проблем. Но это правительство не сможет быть, проводить курс вот этой партии или этой коалиции. Потому что, еще раз повторю, все ключи или ключ полностью лежит в кармане президента, который, стоит ему не понравиться чуть-чуть, как это правительство, что оно делает, или как оно делает, он просто отправит это правительство в отставку без всяких аргументов даже.
Потому что отдельного министра.
Отдельного министра вообще проблем нет, конечно, конечно. Там не требуется никакого согласия. Поэтому ровным счетом ничего не меняется. Ровным счетом.
Ну, а если говорить о зависимости судов, например, она тоже усилилась, или это только формализация неформальных практик?
Для меня это формализация неформальных. Точнее, что значит неформальных? Как раз очень даже формальных, ну и неформальных тоже, но формальных, потому что, еще раз могу сказать...
Комиссия в администрации президента?
Нет, я имею в виду уже такие не скрытые, а, ну, что называется, открыто-публичные вещи. Это представление кандидатуры председателей и заместителей председателя и Верховного, и Конституционного судов президентом, а председателя, подчеркиваю, заместителя председателя, то есть руководство судебной власти фактически, представляет президент. Раньше он представлял просто кандидатуры судей, а теперь представляет, вернее, давно уже представляет кандидатуры председателей и заместителей. Но раньше это было не по Конституции, а в соответствии с законом, в нескольких законах о судебной системе, в законе о Верховном суде, в законе о Конституционном суде это было, а теперь стало конституционной нормой. То есть, в принципе, здесь тоже, по большому счету, не становится, я не могу сказать, что более зависим, уже более просто далее некуда. Почему я говорю зависим? Потому что в тех же законах говорится, что президент имеет право снова представить ту же кандидатуру через 6 лет. Ну, представьте себе, нормальная мотивация нормального человека, реалистичного, во всяком случае, который будет, естественно, не раздражать, не захочет раздражать президента, администрацию президента и так далее. Но небольшое, конечно, увеличение зависимости тоже можно наблюдать в виде права сделать представление Совета Федерации об отрешении судей за проступки, которые несовместимы с этим статусом. Но это, учитывая кодекс судебной этики, который учитывается при отрешении от должности, он там очень широкие формулировки. Например, подрыв авторитета судебной власти. Между прочим, именно так ушел, ну, там как бы мирно договорились, ушел в отставку судья Кононов и, в общем-то, перестал выступать в печати в открытые судья Ярославцев. Им двоим там было сделано предупреждение за то, что они вот как раз подрывают своими выступлениями, публично подрывают авторитет судебной власти. Вот. Теперь это будет открыто по Конституции может делать президент. Ну, куда вы хотите дальше про зависимость?
Что назначение генерального прокурора?
Что назначение генерального
прокурора? Это новация или нет?
Конечно, это новация. Это тоже, собственно говоря, ну, конституциализация того, что было на самом деле, конечно, конечно.
Так называемые идеологические всякие статьи, там, о Боге, о борьбе с фальсификациями истории и все прочее. Это меняет характер, так сказать, этого режима или нет? Ведь он может пойти по пути такого действительно постсоветского консерватизма, да еще и с принудительными всякими посадками, как называется, за слова. Их, между прочим, все больше и больше.
Здесь, конечно, с этим можно согласиться. Что да, могу сказать утвердительно, только не характер режима, а стилистику, я бы сказал. Если раньше до этого можно было как-то чуть-чуть хоть апеллировать к Конституционному суду, ссылаясь там, я не знаю, на статью 13 о политическом и идеологическом многообразии, то теперь вряд ли Конституционный суд, хотя между этими нормами будет противоречие, конечно же, между статьей 13 и вот этими нормами о фальсификации и так далее, но я думаю, мало у кого есть сомнения, что Конституционный суд будет решать дела в пользу того, что эти нормы новые, они будут оправданы.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был бывший помощник президента России по юридическим вопросам профессор Михаил Краснов. Профессор-юрист Илья Шаблинский на Алтайском форуме поддержал подход Михаила Краснова и показал политический и идеологический смысл изменения политической системы России.
Илья Георгиевич, как изменился характер российского режима, вот этой политической системы, которая сложилась к 2020 году после принятия поправок к Конституции? Вот что-то принципиально изменилось или это продолжение прошлого, в общем, формализация этих отношений, которые уже были?
Я бы точно сказал, что не изменилось и ничего не могло измениться. Собственно, эти поправки имели одну очевидную цель. Собственно, там одна норма, известная вам, была главная, остальное было таким декоративным прикрытием. Хотя при этом мы отмечали вот сейчас, что расширенные президентские полномочия, он получил новые важные полномочия, там право назначать генпрокурора, но он не успел воспользоваться. Поэтому я сказал бы, что ничего эти поправки не изменили, если бы не совсем недавние события, связанные с Алексеем Навальным. Это отдельная мрачная тема, но вот после этого я не могу говорить так просто с уверенностью, что не изменилось ничего. Конечно, к поправке к этому не имеет никакого отношения, но вообще очень мрачное событие.
А если говорить о вот этом блоке разнообразных социально-идеологических поправок, здесь, на этом поле, может измениться ситуация с правами человека, со свободами и так далее?
Не особенно что-то изменится, но вот я же говорил, позавчера выяснилось, что в Следственном комитете создан отдел по борьбе с фальсификациями историями. Это что такое? Значит, они будут возбуждать уголовные дела против тех, кто, по их мнению, фальсифицирует историю.
Но уже есть такие уголовные дела, кстати говоря, там про якобы героизацию нацизма или еще что-то в таком духе, неправильное освещение там начала Второй мировой войны, то есть это, опять же, учреждения не было, а практика уже появлялась.
Да, поэтому это такая формализация, конституционализация этой практики. Дел было немного. Я вспоминаю эту дискуссию по поводу роли Советского Союза в начале Второй мировой войны, вот самая острая тема. Или, значит, оценка роли Сталина и, значит, его режима в начале войны с Финляндией. Вот тоже еще одна острая тема. За это тоже там можно как получить срок, что ли. Вот это тревожный момент. Это такой тревожный звонок. Судя по всему, эти следователи будут возбуждать уголовные дела. Там, да, они делами, связанными с так называемой героизацией нацизма, тоже займутся. Понимаете, у нас действительно есть в стране поклонники Гитлера. И действительно есть люди, имеющие вполне такие националистические взгляды или близкие там, к нацистским. Во-первых, за взгляды и даже за выражения их, я думаю, уголовные дела возбуждать нельзя. Вот я считаю, за дела. Как мне эти взгляды не были неприятны. Но думаю, что тут практика, это может быть очень избирательная, она может быть нацелена именно против тех, кого вот эти следователи посчитают противниками, политическим противником режима. Вот в чем дело. Там какая-нибудь Ульяна Скобеда пишет, что вот таких, значит, как Ройзман и его, или нет, о ком написал, о Гозмане. Да, о том, что вот из таких, как вы, там, сделали бы там абажуры. Да, и она преспокойно работает. Ну, я думаю, это просто должно получить нравственную оценку. Вот кто она такая, вот стало понятно после этого. Она прекрасно работает там в «Комсомольской правде». Вот такие люди есть. И против них не надо возбуждать уголовные дела. Надо давать просто нравственную оценку им. Поэтому есть тревожные такие звонки. Пусть даже этих дел будет немного. Пусть даже это будут вот такие одиночные атаки, которые должны будут держать в страхе, не знаю, там, историков. Но это опасно и крайне отрицательно скажется вообще на научных исследованиях в этой области.
Есть теперь две фактически конституции. Да, есть первая и вторая часть, так сказать, вполне либеральная, с разными свободами и так далее. И есть вот эта конкретизация, где там Бог, кажется, спрятан в главе о федерализме, а, так сказать, там умаление подвига народа тоже где-то там упрятано в разных местах. Вот как быть с этим противоречием? Да, с одной стороны, все вроде разрешено, а с другой стороны, есть ограничения, как это трактовать юридически.
Полагаю, что юридически это вот этот вся мешанина из декоративных поправок, она никакому изменению в нашей общественной жизни не приведет в сравнении с тем, что было. Вот кроме того, о чем мы с вами говорили выше, если не активизируется вот этот отдел Следственного комитета. Еще раз надо подчеркнуть, что эти поправки были декорацией. Наш политический режим останется тем, что есть. Давайте главное вот скажем. У нас режим вполне авторитарный, с неограниченной властью одного человека, неограниченной, неконтролируемой. Чем он отличается от подобных режимов там, в истории 20 века? А у нас есть, пока еще допускаются средства массовой информации разные. Есть несколько более-менее независимых газет, их совсем немного осталось. Но есть информационные ресурсы, которые от власти не зависят. Власть с ними как-то, в общем, мирится, хотя коридор для них, вот коридор для них сужается медленно. Но они есть. Есть предприниматели, которые там их могут поддерживать. То есть бизнес какой-то все-таки. Вот это отличие от того, что было там 40, 50, 60 лет назад. То, что там было в Бразилии, там, при диктаторах, там, при Сухарте в Индонезии. У нас есть вот журналисты. Есть интернет-ресурсы и иные информационные ресурсы. Важно, чтобы они сохранили вот этот коридор. Я его очень ценю. Вот суть ответа. Думаю, что вот эти все поправки к реальной жизни отношения не имеют. За тем исключением, что мы это вначале сделали. Мы не знаем себя, как поведет вот этот отдел. И вот эти нормы из первых двух глав Конституции, они сами по себе как бы существуют. Из них, из всех этих норм, действует норма о свободе массовой информации, она вот частично ведь действует, о свободе слова, она ведь частично действует, вот они тихонько себе живут.
Ну что это, тогда получается такое самодержавие Владимира Владимировича Путина, почти неограниченное, но с определенными вот такими вот вкраплениями современности, да, то есть это лучше, чем условно говоря, думская монархия там начала 20 века.
Сложный вопрос, лучше ли, смотря в чем, смотря как. Дума времен Столыпина была более независимой и своевольной в сравнении с нынешней Думой. Там и Гучков подавал в отставку демонстративно, и Государственный совет, забыли, вот неожиданно взял и провалил правительственный проект.
Ну да, и бюджет проваливали.
Да, да, да. То есть вот так вот было. Государственный совет, самый консервативный орган. Поэтому с парламентаризмом в ту пору было лучше. А со средствами информации лучше сейчас, потому что, ну, просто больше ресурсов. Вот их больше. То, что вы назвали, хорошее сопоставление. Аналогии есть. Ну, о чем это говорит? Вот созрела реализация вот этой идеи разделение властей, нормальное разделение властей, нормальной демократии в России. Мы вот с этим нашим монархизмом и фактически таким монархическим режимом затянули. Много зависит от одного человека, да? Ну, что делать?
С монархизмом затянули. А нужно ли, скажем, в этой паузе монархической заниматься разработкой какой-то новой, современной, правильной, хорошей конституции? Что там предлагают? Яблоко или там какие-то еще клубы?
Да, этим занимается конституционный клуб там Румянцева, Яблоко занимается. Мы с Михаилом Александровичем Красновым. Краснова готов проект Конституции. Ну, он уже говорит о том, что мы бы предложили поправки. Конечно, нужно этим заниматься. Конечно. В нужный момент они должны быть готовы, эти главы. Потому что ситуация в России все равно к этому придет. Все равно мы до этого созреем.
Через 100?
Да нет, все быстрее идет. Все гораздо быстрее идет. Вы могли предвидеть вот эти беспорядки в Беларуси? Вот такую реакцию?
Я бы беспорядками не назвал.
Это был массовый народный протест.
Ну да.
Да, массовый народный протест. Да мы и предвидеть его не могли в июне еще. Но мы должны быть готовы к тому, что режим изменится. И он изменится. А называть даты, ну, безнадежная, неблагодарная задача. Очень, ну, трудно. Трудно предсказывать одно, второе вот в этой ситуации.
Но вы говорили вот о том, что в такой системе силовики становятся доминирующей силой, каким образом этих силовиков можно отодвинуть от рычагов управления. Вот вопрос. Кстати, в Беларуси тот же самый, да?
Они же бенефициары.
Да, они бенефициары, это точно. Не знаю. Да, несколько бывает факторов. Первый – тяжелое экономическое усугубление экономической ситуации, как было в советское время, собственно. Она ухудшается, и это вызывает раздражение людей. Ну, это на самом деле просто общество ведет действительно к кризису. Этот кризис ползучий, он ползет. Вот первый фактор. Люди на зарплате в 22-24 тысячи. Я не знаю, это попробуйте, проживите. Ну, второе, это да, массовые протесты возможны. Возможны у нас, конечно. Чего-то я вас не буду убеждать, вы и так знаете. В какой момент, в каких масштабах? Хорошо бы это все было, имело мирную форму такие, в конце концов, какие-то конструктивные формы приняло. Нужно использовать любую опцию для того, чтобы изменить режим к лучшему. Нужно бороться. И такая опция, как выборы, ну, тоже важная, да. Пусть, да, их фальсифицируют, нужно хватать за руку фальсификаторов, нужно голосовать за партии, которые могут составить конкуренцию властной этой партии, которая у всех вызывает уже отвращение. Вот так. Просто нужно быть активной общественной силой.
В программе «Лицом к событию» выступил профессор, юрист, бывший член Совета по правам человека при президенте России Илья Шаблинский. На Алтайском форуме политолог и географ Дмитрий Орешкин показал, как власть в процессе конституционного переворота подогнала под себя процедуру выборов, сделав нормы многодневное голосование, как теперь говорится, на пеньках. Эрозию электоральных процедур я обсудил с Дмитрием Орешкиным.
Дмитрий Борисович, а что нового в электоральную культуру России принесло голосование 1 июля?
Действительно, 1 июля сильно сменило электоральную ситуацию в стране. Во-первых, произошло то, что можно назвать упрощенкой. То есть изменили протоколы, сделали гораздо менее информативной саму систему голосования. Ну, например, нам не говорят о том, сколько народу голосовало на дому, сколько народу голосовало досрочно. Так, только в общих чертах. По участкам в протоколах мы этого видеть не можем. Во-вторых, вот феномен досрочного голосования. В-третьих, что самое, мне кажется, существенное, досрочное голосование, естественно, растягивает процесс и затрудняет контроль, и из-за этого создает простор для фальсификата. Но самая большая новость – это появление, скажем так, приводного электората. Это не приписанные голоса, как, например, делали просто в Чечне, а действительно живые люди, но которых вынудили прийти на участки по месту работы, часто под контролем менеджмента. Крупные бизнес-компании становятся частью государственного механизма по привлечению избирателей к выполнению своего гражданского долга. Если человек пришел голосовать, он согласился, то как под давлением начальников, то, как правило, он голосует так, чтобы начальство было довольно.
Потому
что люди не верят, что фига в кармане останется не зафиксированной. Они убеждены, что руководство все равно будет знать, как ты проголосовал. Особенно, если ты голосуешь на рабочем месте в крупной компании через казенный компьютер. На самом деле нет, но, опять же, только в Москве и в некоторых других регионах люди смеют проголосовать против, придя под давлением на этот самый участок. Примерно в 3/4 случаях, если уж человек пришел, то он проголосует так, чтобы от него отстали, чтобы не портить свои отношения. Поэтому вот этот приводной электорат является важнейшим ресурсом для наращивания фальсификата. И поэтому финальный итог всего этого заключается в том, что свободный избиратель все меньше и все с меньшей охотой ходит на эти выборы, он им не верит, но зато все большую роль играет несвободный, приводной электорат.
Знаем ли мы или предполагаем ли мы достаточно достоверно, каковы были реальные результаты вот этого голосования по поправкам в Конституцию?
Знаем с двух не прямо связанных друг с другом из точек зрения. Первое – это метод Шпилькина, который просто показывает вот этот неестественный, ненатуральный хвост в системе распределения. Обычно он составлял 10-12 миллионов приписанных голосов. Это, начиная примерно с 2007 года, легко отлавливается. То есть чисто статистический анализ обработанных данных. И второе – это данные из тех участков, где мы заведомо знаем, что не было фальсификата. То есть такие реперные точки, где было очень хорошо организовано наблюдение, где честно работают члены избирательных комиссий. И примерно и там получается картинка одна и та же. За поправки 60-65%, примерно так. Против поправок 35-40%. То есть поправки были приняты большинством тех, кто пришел на участки, это правда. Но при этом пришли на участки гораздо меньше людей, чем нам показали. Значительная часть голосов все-таки приписана. Если брать очищенный от наслоения фальсификата результат, то в голосовании принимало участие примерно 50 миллионов из 109 миллионов наших избирателей, то есть меньше половины, где-то около 40-45%. И 20 миллионов проголосовали против поправок, 30 миллионов за поправки. Или в процентах 40% против 60%. Но в эту нормальную, доброкачественную картину еще вбухали 20 миллионов приписных или приводных голосов. И в результате получился расклад те же самые 20 миллионов против, а за уже получилось не 30 миллионов, а 50. Соответственно, получилась непомерно вздутая явка до 68% и непомерно вздутая поддержка, там 78%. Реальные цифры более скромные. Чуть меньше 2/3 за и чуть больше 1/3 против поправок.
Но в любом случае половина голосов от взрослого населения не получилось в реальности.
В любом случае меньше половины от общего числа избирателей в стране. Всего голосовало около 50 миллионов, это от 109, сами посчитаете, это примерно 45% явка. И из них 2/3 за. Но от населения всей страны, конечно, это меньше половины.
Каков теперь политический эффект будет от этого конституционного голосования, про которое люди, похоже, забыли, глядя там на Хабаровск, на Белоруссию, но и региональные, так сказать, выборы тоже они как-то идут в конце концов?
Политических эффектов несколько. Самый главный – это ощущение, небезосновательное ощущение для кремлевских стратегов, что они взяли Бога за бороду и могут получить любые результаты, какие им нужны. Это первое. Второе – это деградация избирательной системы. Соответственно, на это реагируют люди тем, что они все чаще и чаще разочарованы вообще в принципе электоральной демократии. Третье – все больший вклад в финальный результат голосования вносит административный ресурс. Если раньше мы могли говорить, что результат голосования складывается из волеизъявления населения и волеизъявления региональных элит. И пропорция в разных регионах была разная. И все-таки в большей части нашей страны большую роль играли избиратели. Сейчас, ну не скажу, что сравнялись, но фактор административного ресурса стал гораздо более влиятельным. А фактор гражданского общества, роль и доля избирателей стал более скромным. Из этого не следует, что выборы утратили свой смысл. Нет, потому что мы видели, параллельно шли результаты голосования в Беларуси, и там еще более грубо фальсифицировали, и именно это заставило людей выйти на улицу. Российское общество спокойно проглотило эту ситуацию с конституционным голосованием, но надо отдать справедливость тому, что Лукашенко получил меньше 50%, если убрать фальсификационное наслоение, а все-таки среди тех, кто голосовал за поправки, большая часть проголосовала за поправки. Поэтому всеобщего возмущения не было. Да, конечно, можно говорить о том, что украли столько-то, или, точнее говоря, пририсовали столько-то голосов, и это правда, но среди тех, кто голосовал, действительно, большая часть проголосовали за. И из-за этого нет такого массового протеста, как в Беларуси, потому что там большая часть проголосовала против Лукашенко. Это тоже достаточно просто устанавливается.
Как тогда объяснить эффект Хабаровска, где уже больше 2 месяцев идут протесты в связи с арестом губернатора, избранного населением, вопреки воле Кремля?
Ну, Хабаровский-то протест, он с электоральными напрямую не связан. Тут скорее косвенное последствие, потому что в Хабаровске немножко отличающаяся от значительной части регионов ситуация. Там честно считали голоса, и в результате честно победил неприятный Кремлю Фургал. Ну, вот так случилось. Это значит, что избирательные комиссии не были готовы фальсифицировать. А для избирателей, которые избрали этого Фургала, плохо он или хорош, это другой разговор, было просто оскорбительно, что из Москвы пришли товарищи и сказали, что ну, мало ли кого вы избрали. Вот получается так, что Фургала сняли по обвинению в том, что он не оправдал доверие президента. Но за ним есть доверие избирателей. Соответственно, у вас 2 чаши весов. На одной чаше доверие президента, а на другой чаше доверие народа. И народ решил, что его доверие важнее. А президент решил, что его доверие важнее. И вот вам конфликт. Это не связано с фальсификацией выборов. Это связано с не очень удачно, скажем так, организованной системой территориального менеджмента, когда что Кремль сказал, то и правда.
Я правильно понял вашу позицию, что вопрос о власти в России не решается и не будет решаться на выборах. А как он тогда будет решаться?
Поскольку власть зависит от настроения федерального центра, и федеральный центр очень сильно озабочен как раз именно тем, чтобы все исходило из его рук, и ему местные начальники смотрели в рот, то, конечно, мнение населения утрачивает свое первоочередное значение, каким оно было 15, 20, 25 лет назад. Всю большую роль играет административный ресурс, номенклатурные интересы. Соответственно, все меньшее значение приобретает вот работа с населением. Недовольство населения проявляется уже не на выборах, потому что выборы можно подрихтовать, подшлифовать, подправить, добросить, перерисовать. А вот в таких уличных протестах, это мы видим, что в Хабаровске или в Архангельске, и это мы видим в Белоруссии. Если бы с точки зрения цифр, то все в порядке. Там 80% у Лукашенко, и он говорит, что это подделать нельзя. Хотя, на самом деле, в Советском Союзе подделывали 99%. Не было проблем. Так вот, я хочу сказать, что, конечно, все большую роль функциональную начинает играть вот эта вертикальная номенклатура. Это очень похоже на советскую модель, где Центральный комитет назначал секретарей обкомов. Их как бы избирали на местах, но все прекрасно знали, что на самом деле это назначенцы из центра. И сейчас тоже губернаторы становятся назначенцами. У них четко прописан формат обязательств. Они должны нарисовать правильную цифру на выборах. Это одна из главных задач — обеспечить эту цифру. И они должны добиться того, чтобы не было слишком большого шума на своей территории. Если шум возникает, то они начинают более гибкую политику проявлять. Ну, в частности, в экологических проблемах. А так, в целом, мы возвращаемся к такой псевдосоветской модели управления, которой, собственно говоря, Владимир Путин и шел с самого начала. Вертикаль сверху донизу, как можно меньше самоуправления, как можно больше приоритетов, отданных федеральному центру.
Выборы, получается, получается, те же в Думу, это скорее не возможность там создать оппозицию в Думе или там победить на этих выборах для оппозиции, а лишь повод для каких-то очередных народных волнений?
Для Кремля идеальный вариант, когда выборы дают предсказуемый результат. Ну, это же понятно. Нужна управляемая Дума.
Единая Россия.
Единая Россия. Ну, или назовите ее там Общенародный фронт какой-нибудь, или еще как-нибудь. Неважно. Важно, чтобы там были те люди, которые поднимали передние конечности по сигналу и голосовали так, как надо. Это, в общем-то, любая власть в этом заинтересована. Другой вопрос, что как к этому относится население? Что касается партий, то Единая Россия очень непопулярна. И, кстати говоря, она непопулярна не только среди населения, но и среди части региональных элит. Поэтому выборы, как интегральный результат голосования региональных элит и регионального населения, а люди-то живут у нас в регионах, могут дать очень даже и непредсказуемый результат на самом деле, если региональные начальники почувствуют, что они, их требования центром удовлетворяются не в полной мере. Собственно говоря, мы даже 1 числа получили такие частные примеры, ну, например, в том же Мненецком округе. Там локальное совпадение интересов местного руководства, которое не хочет терять свои прерогативы, и население. А была идея объединить Мненецкий округ с Архангельской областью, подчинить ее. Мненецкая элита и мненецкое население, немцев там не так много на самом деле, но они объединились в общем интересе и там проголосовали против поправок. То есть проблема Кремля сейчас не в том, чтобы утрамбовать население. А проблема Кремля еще в том, чтобы утрамбовать региональные элиты. И это не везде получается. Например, там хуже выступили по результатам Мариэл и некоторых других регионах.
Но всего 15 регионов, да, вы отмечаете, есть такие, где риски всякие имеются, да?
Ну, да, это небольшое количество регионов, конечно. Но чем меньше у центра будет ресурсов, тем хуже будет экономическая ситуация, тем чаще будет проявляться то, что называется тенденция к децентрализации. У нас все экономические кризисы всегда проходят через фазу претензий к центру. Москва во всем виновата. Пока Москва контролирует ситуацию и при этом может раздавать ресурсы по стране, ну, худо-бедно люди готовы смириться с утратой своих прав. В том числе региональные элиты готовы смириться. А вот как только начинается серьезное экономическое проседание, какое было, например, в последние годы Советского Союза, так региональные начальники говорят, что Москва нам руки вяжет, а денег не дает. И это проявляется в результатах голосования, потому что тот же самый административный ресурс на местах начинает работать против московских начальников. Хотя, конечно, прямо он этого никогда не скажет. Он скажет, что такая, ну, демократия, народ так проголосовал. Кремль может поменять этих начальников, но это не всегда получается хорошо, как показывает нам пример Фургала. Так что выборы изменили свое содержание, они стали более грубыми, более примитивными, но они не утратили значения. Их ими надо пользоваться для того, чтобы оказывать давление на федеральную власть. Вот здесь не надо разочаровываться. Процесс идет в негативную сторону, но при этом власть очень даже сильно в центре зависит от настроений регионов в целом, скажем так, региональных начальников и региональных избирателей. А если уж есть, опять же, некоторая критическая черта, когда результаты переворачиваются с ног на голову, как произошло в Беларуси, тут могут быть последствия непредсказуемые. Одно дело, когда ты чуть-чуть подбрасываешь фальсифицированных данных, десятых миллионов, или там два десятка миллионов, как сейчас было. А другое дело, когда ты называешь черное белым, а белое горячим. Там начинаешь путать вообще эти слова. Здесь может система вообще целиком рухнуть, что, в общем, на самом деле не приносит счастья ни населению, ни элитам. Посмотрите на Беларусь.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был политолог и географ Дмитрий Орешкин. Депутат Государственного собрания Республики Алтай Эл-Курултай Сергей Кухтуеков посмотрел на конституционный процесс из своего региона.
Сергей, какие сейчас главные проблемы у Алтая, ну вот, скажем так, в политическом плане, как вы видите?
На мой взгляд, как политика, конкуренция в политике, а точнее ее отсутствие, является основным тормозом для развития, в том числе и экономики. Потому что у нас экономическое развитие, оно в той или иной мере, в очень серьезной мере, зависит от политического курса. Поэтому отсутствие конкуренции в политической сфере, некий застой, это основная проблема Горного Алтая, но я так подозреваю, что многих других регионов.
А вы видите какое-то изменение настроения после голосования, так называемого, за Конституцию?
Да, меня очень, конечно, огорчил результат, но я не первый год в политике, и я знаю, как эти результаты достигаются. То есть колоссальный административный ресурс, которого еще никогда сознание общества не испытывало, это было очень серьезное давление с разных сторон. Ну, об этом говорить, наверное, смысла нет, все это понимают. С другой стороны, давление на бюджетную сферу для того, чтобы просто люди создали явку, тоже было колоссальным. Но, несмотря на это, по разным оценкам, вот у меня цифра 22%, 22% населения все-таки нашло в себе силы, волю, решимость прийти на пункты голосования и проголосовать против поправок. Учитывая то, что пропаганда активно рекомендовала гражданам в принципе бойкотировать эту процедуру, и на это тоже были основания, учитывая это, часть людей, которые также были против всей этой процедуры и всего процесса поправок, тоже не выразили свой голос. И учитывая этого, я понимаю, что в принципе общество уже созрело для перемен, для изменений. Надеюсь, эти изменения будут все-таки ближе к эволюционным, чем к революционным. Но, судя по цифрам, 22% официально. Официальная цифра позволяет говорить о том, что база для изменения уже готова.
Какого рода все-таки изменения вот хотели бы люди? Вы же общаетесь с избирателями. Вот что они ставят в первую очередь самое важное для них?
Большинство избирателей и граждан, они выражаются достаточно просто. Слово «надоел», оно доминирует. Вот есть такие люди, которые, ну, красавчики, молодцы, здорово все, но когда их слишком много и слишком долго, какие бы они ни были, просто людям надоедает. Любовь заканчивается. Вот. Страх, который есть у многих, потому что, ну, у нас достаточно серьезный карательный инструментарий есть у власти, к страху тоже люди привыкают, и страх 10 лет назад, и страх сейчас, это две разные вещи. И мы идем к тому, что страх скоро перестанет быть тем фактором, который сдерживает эмоции людей, сдерживает их поступки. То есть мы, грубо говоря, с кухни, скоро с разговоров на кухне, которые в 90% случаев не одобряют действия власти, мы перейдем либо на улицу, либо в какие-то гражданские институты. А куда мы пойдем, будет зависеть от мудрости действующей власти.
Итоги дискуссии на Алтайском форуме подвел с учетом региональных выборов 13 сентября организатор форума Владимир Рыжков.
Владимир Александрович, к каким выводам пришли эксперты Алтайского форума, обсуждая конституционный процесс?
Мне кажется, что вот на нашей 27-й конференции ежегодной мы, может быть, первые в России подвергли анализу операцию с изменением Конституции и кампанию по общенародному так называемому голосованию подвергли глубокому анализу. В том числе с участием сибирских участников и заинтересованной сибирской аудитории. Что можно сказать? Вывод первый. Основное ядро этих изменений сводится к обнулению сроков Владимира Путина и возможности его снова избираться на президентский срок. Отношение в этом преимущественно негативное. Вот в сибирской аудитории, и не случайно в Сибири Конституция, там, где регионы голосовали более-менее свободно и честно, где не было массовых фальсификаций, то процент за Конституцию в сибирских регионах один из самых низких в стране. Вторая часть конституционных изменений – это изменение баланса власти. И вот анализ привел к тому, что все они свелись к дальнейшему расширению президентских полномочий. То есть система разделения властей, которая и без того была очень слабой, сейчас разрушена еще больше. И еще больше власти над парламентом, судами, правительством, регионами теперь сосредоточено в руках президента, и режим станет в результате этого еще более авторитарным и еще более персоналистским. А вот те бесчисленные поправки про родной язык, Бога, природу, семью, историю и так далее, это всего лишь была пропагандистская мишура, чтобы замаскировать ядро изменений. А ядро изменений, повторюсь, это изменение, это обнуление сроков Владимира Путина и еще большая концентрация власти в его руках. Так что в реальной жизни людей изменений не произойдет, а власть еще больше будет сконцентрирована в руках одного человека, режим будет еще более персоналистским, авторитарным, и теперь получена возможность снова Владимиру Путину избираться на новый президентский срок в 2024 году или раньше.
На конституционном вот этом процессе были отработаны разнообразные технологии, новые, досрочные и многодневного голосования. Вот сейчас прошли выборы 13 числа. Как они сказались на результатах? Ну вот я, например, вижу, что теперь вопрос о вторых турах на губернаторских выборах на время, видимо, снят.
Вот мы видим противоречивый процесс. С одной стороны, многие регионы пошли на трехдневное голосование, и мы видим в целом ряде регионов, что объем фальсификации опять вырос, что, собственно говоря, было ожидаемо. Мы видим, что после провалов с Фургалом и Коноваловым, когда власть проиграла, они ужесточили подход к губернаторским выборам, видимо, как за счет отсечения сильных кандидатов, так и за счет прироста фальсификаций. С другой стороны, есть и позитивные изменения. Мы видим, что в целом ряде регионов на парламентских выборах, на выборах в городские думы, мы видим, что «Единая Россия» сильно потеряла в своих позициях, и мы видим, что оппозиция нарастила голоса. Например, «Единая Россия» теперь в меньшинстве в городской думе Томска, а Томск – это бывший сибирский столичный город, и город очень важный, город очень показательный. Так что, с одной стороны, власть за счет многодневного голосования, ослабления контроля и фальсификаций старается удерживать контроль. С другой стороны, мы видим, что протестные настроения в обществе растут, растет поддержка оппозиционных партий и кандидатов, что внушает нам определенную надежду на будущее.
А умное голосование, оно все-таки работает или нет?
Судя по всему, в ряде регионов, в том же Томске, умное голосование сработало, и в Новосибирске оно отчасти сработало. Поэтому, если эта стратегия будет распространена на всю страну, и если в умное голосование будут включаться по-настоящему оппозиционные сильные кандидаты, оно может сыграть свою роль в положительном изменении в балансе властей.
Но на политическом поле появились разные новообразования, те же вот новые люди, там партия Прилепина и другие, и кое-где они достаточно спокойно преодолели 5% барьер. Значит ли это, что этими, так сказать, структурами будут пытаться власти заменить привычные какие-то оппозиционные партии и силы?
Несомненно, речь идет о очень грамотной политтехнологии. Кремль, во-первых, видит, что старые парламентские партии поднадоели, что они потеряли драйв, что они теряют популярность. И поэтому администрация президента запускает в партийную систему новые политические партии с привлекательными названиями. «Зеленая альтернатива», «Новые люди», «За правду» и так далее. Здесь достигается двойная цель. Во-первых, распылить, растащить оппозиционные голоса, чтобы вот в этом пироге «Единая Россия» все равно сохранила самый большой кусок и тем самым сохранила контроль над будущим парламентом. И, с другой стороны, раздробить оппозиционные партии, что-то оторвать у «Яблока», что-то оторвать у КПРФ и перетащить голоса вот за эти новые партии, которые на самом деле созданы при поддержке администрации президента. Поэтому это достаточно грамотная политтехнология. Что ей можно противопоставить? Ей можно противопоставить выдвижение сильных кандидатов от настоящей оппозиции и более эффективную работу умного голосования.
Ну, а вообще сами выборы в Государственную Думу, которые пройдут через год, они являются такой решающей битвой добра и зла?
Они могут, это зависит от активности общества. То есть, если возобладает мнение, что да, это все бесполезно, да, выборы ничего не решают, Государственная Дума ничего не решает, ходить на выборы не надо, все равно нарисуют начальники все, что хотят, тогда тогда эти выборы не будут иметь никакого значения, потому что администрация президента получит нужный ей результат, и на этом все успокоятся. Но если выборы в Государственную Думу в следующем году будут проходить на фоне политизации общества, на фоне повышения гражданской активности, на фоне вовлеченности людей, и если в результате оппозиция прорвется в парламент и получит какое-то количество мест по одномандатным округам, если пройдет, например, либеральная партия «Яблоко» и сумеет сформировать фракцию, тогда это может иметь очень большое значение для политического развития страны. В парламенте появится оппозиция, она начнет говорить громким голосом, она начнет поднимать вопросы коррупции, вопросы развала судебной системы, вопросы развала экономики, и тогда это может иметь большое значение. Поэтому, еще раз повторюсь, очень многое, почти все зависит от позиции общества. Если общество будет активным и политизированным, тогда выборы в Государственную Думу могут сыграть очень большую роль в политических изменениях в стране.
А ситуация в Беларуси как влияет на российскую политическую ситуацию?
Я думаю, что Белоруссия напугала администрацию президента и Кремль. Я думаю, что внимательно смотрят на настроение среди молодежи, постараются закручивать гайки внутри России, постараются, мы видим это по отравлению Навального, я думаю, это связанные вещи, постараются развивать вот эти политтехнологии тонкие. Поэтому Белоруссия имеет очень большое значение. Власть ответит ростом репрессий и ростом политтехнологий, а общество на это должно ответить сплоченностью и активным участием в политической жизни.
Ну, еще один вопрос. Вы затронули на своей конференции две такие яркие, интересные темы. Это женский, скажем так, вопрос гендерный и вопросы зеленой технологии. Почему был такой выбор?
Дело в том, что сейчас идеология российской власти – это патриархальный, архаичный, реакционный консерватизм. Фактически речь идет о традиционной семье в понимании 19 века, о доминировании мужчин, о ролях. Вот мужчина-добытчик, женщина, значит, стоит у плиты, воспитывает детей. И это не безобидные вещи, потому что если женщины не будут активно участвовать в социальной жизни, в экономической жизни, в политической жизни, в гражданской жизни, как это мы видим сейчас на примере Белоруссии, то это будет тормозить и экономически рост и социальное развитие, это будет угнетать развитие страны. Поэтому вопрос гендерного равенства – это не только вопрос справедливости, это вопрос успешного экономического развития. Поэтому мы эту тему взяли. Что касается зеленой экономики, то мы выявили на нашей конференции, что, во-первых, климатические изменения идут катастрофическими темпами. Мы уже сейчас видим рост засух и неурожаев в Кубани, на Кубани, в Ростовской области. В этом году засуха на Алтае. Мы стоим перед угрозой пересыхания рек, потери ледников и опустынивания наших земель. И на этом фоне у России, как мы выяснили на конференции, нет никакой стратегии и никакой политики по реагированию на климатические изменения и по перестройке нашей экономики на зеленые рельсы. Поэтому мы, наши эксперты показали полную некомпетентность и неспособность российских властей предвидеть развитие событий, реагировать на них, менять регулирование, менять структуру экономики на более зеленые рельсы. Ну и, соответственно, по итогам мы издадим книгу, разработаем рекомендации, будем распространять в надежде хоть как-то привлечь внимание руководства страны.
Моим собеседником на Алтайском форуме был политико-историк Владимир Рыжков. Вы слушали программу «Лицом к событию». Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что работа – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.